Глава 15. Эллен Гувер Бойль достает мобильный из своей белой зеленой сумочки. Потом достает визитку и набирает номер, сверяя каждую цифру. В приглушенном свете маленькие зеленые кнопочки кажутся особенно яркими. Ярко-зеленые кнопочки под ярко-розовым ногтем. Визитная карточка с золотым обрезом. Она подносит телефон к уху под взбитым облаком розовых волос. Она говорит в трубку.
«Да, я на вашем чудесном складе и боюсь, что мне нужна помощь, чтобы найти выход».
Она наклоняется к табличке на огромном платяном шкафу, который выше нее в два раза. Она говорит в трубку.
«Я стою рядом»,
— она читает с таблички.
«С платяным шкафом в неоклассическом стиле под Роберта Адама с орнаментальными арабесками из позолоченной бронзы».
Она смотрит на меня и закатывает глаза. Она говорит в трубку.
«Написано 17 тысяч долларов».
Она снимает зеленые туфли на высоких каблуках и стоит в белых чулках прямо на голом бетонном полу. Чулки ослепительно белые, но не как нижнее белье, а скорее как кожа под этим бельем. Они непрозрачные, и поэтому пальцы у нее на ногах кажутся перепончатыми. Сегодня на ней костюм с облегающей юбкой. Он зеленый, но не зеленый как лайм, а скорее как лаймовая начинка для пирога. Он не зеленый, как авокадо, а скорее как авокадовый суп-пюре с тоненьким завитком цедры лимона сверху, который подают охлажденным в ярко-желтой тарелке Crystal de Sevres. Он зеленый, как сукно на бильярдном столе под желтым шаром. Именно под желтым, а не под красным. Я спрашиваю у Эллен Гувер Бойль, что такое код 914. И она говорит.
«Мертвое тело. Труп».
Я говорю, что я так и думал. Она говорит в трубку.
«Так». «А теперь налево и направо возле палисандрового буфета Happy White с резным цветочным орнаментом и шелковым напылением?»
Прикрыв рукой трубку, она говорит мне.
«Ох уж мне это моно!»
Она говорит.
«Представляю себе это сборище колдунов. Хиппи, пляшущие голышом вокруг какого-нибудь плоского камня. Вот и весь ритуал».
Теперь мне видно, что ее волосы не сплошь розовые, пряди различных оттенков, чуть светлее и чуть темнее. А если как следует присмотреться, то видны даже оттенки красного, персикового и малинового. Она говорит в трубку.
«Ага, понятно. Если мне попадется кромвельское кресло атласного дерева с орнаментом и слоновой кости, значит, надо идти назад».
Мне она говорит.
«Господи, и зачем вы все рассказали Моне? Мон расскажет своему бойфренду, и конца этому не будет».
Лабиринт мебели смыкается вокруг нас. Красное дерево, черное дерево, коричневая полировка. Позолота и зеркала. Она проводит пальцем по кольцу с бриллиантом у себя на руке. Камень массивный и острый. Она переворачивает кольцо так, что бриллиант возвышается над ладонью. Она прижимает ладонь к полированной дверце шкафа. На дверце остается глубокая царапина в виде стрелки налево. Она отмечает дорогу, оставляет свой след в истории. Она говорит в трубку.
«Большое спасибо».
Она заканчивает разговор и убирает мобильный обратно в сумочку. Бусы у нее на шее из какого-то непонятного зеленого камня. Зеленые бусы перемежаются с золотыми. Под ними еще одни бусы жемчужные. Раньше я их на ней не видел. Она надевает туфли и говорит.
«Отныне и впредь моя основная задача – держать вас с Моной подальше друг от друга».
Она взбивает волосы над ухом и говорит.
«Идите за мной».
Она проводит ладонью по поверхности столика, рисует еще одну стрелку – дубовый карточный столик «Шератон», с раздвижными ножками и откидной крышкой, как написано на табличке. Теперь искалеченный. Эллен Гувер Бойль идет впереди. Она говорит.
«И зачем вы вообще занялись этим делом?»
Она говорит.
«Вас оно не касается».
«Потому что я репортер, она это имеет в виду? Потому что я репортер, который взялся расследовать что-то такое, о чем никому нельзя рассказывать? Потому что это рискованно? Потому что я в лучшем случае выставляю себя вуайеристом, а в худшем – стервятником?» Она останавливается перед большим гардеробом со стеклянными дверцами, и я вижу свое собственное отражение у нее за плечом. Она открывает сумочку и достает маленький позолоченный цилиндр. Губную помаду.
«Именно это я имею в виду»,
— говорит она. Стиль — французский ампир с египетскими мотивами в переплетающемся разноцветном орнаменте, как написано на табличке. В зеркале Эллен Гувер Бойль открывает помаду. Помада ядовито-розовая. Я говорю у нее за спиной. А если это не только работа? Может быть, я не только газетный хищник, который гонится за сенсацией? Совершенно без всякой связи мне вспоминается Нэш. Я говорю, может быть, я узнал про книгу, потому что когда-то она была и у меня. Может быть, у меня были жена и дочь. Что, если я прочитал им на ночь этот проклятый стишок, чтобы они побыстрее заснули? Давайте представим себе ситуацию. Разумеется, гипотетически. Что, если я их убил? Если ей нужно что-то вроде рекомендательного письма, такое признание подойдет? Она растягивает губы и подкрашивает их по новой, розовым поверх розового. Я подхожу еще ближе и говорю. «Как на ваш взгляд, я достаточно настрадался?» Она поджимает губы, а потом медленно приоткрывает. В последний момент они залипают на долю секунды. Не дай бог никому выстрадать столько, сколько выстрадала Эллен Гувербойль. И я говорю, может быть, я потерял не меньше. Она закрывает помаду, убирает обратно в сумочку и оборачивается ко мне. Она стоит передо мной вся блистательная и спокойная и говорит.
«Гипотетически?»
Я выжимаю улыбку и говорю «разумеется». Она прижимает ладонь к зеркальной дверце. На зеркале остается глубокая царапина в виде стрелки направо. Она идет дальше, но медленно, ведя рукой по буфетам, трюмо и комодам, по навощенному дереву, по полировке. Идет, разрушая все, к чему прикасается. Она говорит.
«А вы никогда не задавались вопросом, откуда оно вообще появилось, это стихотворение?»
«Африканский фольклор», говорю я, стараясь не отставать от нее ни на шаг.
«Я говорю про книгу, книгу заклинаний».
Она идет мимо бюро и сервантов, мимо кресел Фортенгейл. Она говорит.
«Книгу теней, как ее называют ведьмы. У каждой колдуньи она своя».
«Стихи и потешки со всего света вышли 11 лет назад, говорю я. Я кое-что разузнал. Тираж был совсем небольшой, 500 экземпляров. Издатель Kinderhaus Press в скорости обанкротился, и права на переиздание и печатные формы с набором перешли к некому человеку, который купил их вместе со всей остальной обстановкой, когда покупал дом автора-составителя, который скоропостижно скончался безо всякой видимой причины 3 года назад. Я не знаю, как сейчас обстоит дело с правами, может, со смертью автора-составителя оно переходит во всеобщее пользование. Я так и не выяснил, кому оно принадлежит сейчас. Эллен Гувербойль замирает на месте. Ладонь с бриллиантом останавливается точно посередине широкого зеркала. Она говорит.
«Права сейчас у меня. Я знаю, каким будет следующий вопрос, поэтому отвечу сразу. Я их купила 3 года назад. Мне удалось разыскать 300 из первоначальных 500 экземпляров. И я все их сожгла».
Она говорит.
«Но это не самое главное».
Я соглашаюсь с ней. Да, самое главное – разыскать оставшиеся экземпляры и остановить эту чуму. Принять срочные меры по борьбе со стихийным бедствием. Самое главное – найти способ, как забыть песню самим. Может быть, Мона Саббат и ее компания нам в этом помогут?
«Господи»,
– говорит Эллен.
«Только, пожалуйста, не говорите, что вы собираетесь посетить это шаманское сборище».
Она говорит.
«Вы, как я понимаю, наводили справки о составителе? И что удалось узнать?»
Его звали Безил Франки, и человек он был вполне заурядный. Он собирал старые литературные произведения, которые давно не переиздавались или не издавались вообще, и на которые ни у кого не было авторских прав, и составлял антологии. Средневековые сонеты, непристойные лимерики, детские стишки. Кое-что он брал из старых букинистических книг, кое-что из интернета. Он был не особо разборчив. Все, что можно было добыть бесплатно, он включал в свои сборники.
«Но откуда он взял этот конкретный стишок?»
– говорит она. «Я не знаю, может быть, из какой-нибудь старой книги, которая до сих пор лежит где-то в подвале. Может быть, даже в этом старом доме».
«Нет, там ее нет»,
– говорит Эллен Гувербойль.
«Я купила его старый дом, со всем, что там в нем было. В ведре в кухне под раковиной еще оставался мусор. В шкафах лежали его трусы. Но книги там не было».
Вопрос напрашивается сам собой, не она ли его убила?
«Давайте представим себе ситуацию», — говорит она. «Разумеется, гипотетически. Если я убила своего мужа и своего сына, разве я бы не разъярилась на какого-то безответственного, жадного и ленивого дурака-плагиатора, из-за которого я лишил всех своих близких?»
«Точно так же, как чисто гипотетически она убила Стюартов», — она говорит.
«Я убеждена, что изначально книга теней не исчезла, она где-то и есть».
«Я согласен, и нам надо найти ее и уничтожить». И Эллен Гувербойль улыбается своей ядовито-розовой улыбкой. Она говорит.
«Вы, наверное, шутите?»
Она говорит.
«Власть над жизнью и смертью, и это еще не все. Неужели вам не интересно, какие еще там есть заклинания?»
Все происходит внезапно. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Я переношу весь свой вес на здоровую ногу. Я смотрю на Эллен Гувербойль и говорю ей. «Нет». Она говорит,
«Может, там есть заклинание, чтобы жить вечно?»
И я говорю, «Нет». А она говорит,
«Может, там есть заклинание, чтобы заставить любого тебя полюбить?»
«Нет». И она говорит,
Может, там есть заклинание, чтобы превращать солому в золото?»
И я говорю «нет» и отворачиваюсь от нее.
«Может, там есть заклинание, чтобы добиться мира во всем мире?»
— говорит она. Я говорю «нет» и иду прочь по узкому коридорчику между глухими стенами из книжных шкафов и гардеробов, письменных столов и спинок кроватей, по каньонам старинной мебели. Она говорит у меня за спиной.
«Может, там есть заклинание, чтобы превращать песок в хлеб?»
Я иду прочь, припадая на больную ногу, и она говорит.
«Вы куда? Выход в другой стране».
У застекленного шкафчика из ирландской сосны с отбитой резьбой на фронтоне я поворачиваю направо. У Чиппендейлского бюро, покрытого черным блестящим лаком, я поворачиваю налево. Она говорит у меня за спиной.
«Может, там есть заклинание, чтобы лечить больных и исцелять коллег?»
У бельгийского серванта с узорчатым карнизом я поворачиваю направо. Потом налево у изящного шкафчика эпохи какого-то из Эдуардов с хрустальной стенкой из художественного стекла. Она говорит у меня за спиной.
«Может, там есть заклинание, чтобы раз навсегда очистить окружающую среду и превратить мир в земной рай?»
Стрелка, нацарапанная на столешнице, указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую. И она говорит у меня за спиной. «Может быть, там написано, как получить неограниченное количество самой чистой энергии, как переместиться назад во времени, чтобы предотвратить трагедию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми, сделать так, чтобы все были богаты, здоровы и счастливы. Может быть, провести весь остаток жизни, хромая из угла в угол по пустой одинокой квартире, где стены дрожат от шума. Это не то, что мне нужно. Стрелка на вышитой ширме указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую. У меня снова бибикает пейджер. Снова Нэш. И она говорит у меня за спиной. Если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое, чтобы вернуть к жизни тех, кого ты убил. Может быть, это мой второй шанс. Она говорит у меня за спиной. Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которых не совершили. За дела, которые не довели до конца. У меня снова бибикает пейджер. Нэш просит срочно перезвонить. Я не останавливаюсь. Я иду, припадая на больную ногу.